Здравствуйте! Мы привыкли видеть в музее истории религии иконы, священные книги, но есть в его фондах и другие экспонаты, например, священнические облачения. И сегодня рассказ в передаче «Хранители памяти» будет о предметах из фонда ткани.
Начну с самой старинной в нашем собрании эпитрахилии 1674 года. Этот предмет, по-видимому, скрывает некоторые тайны. Попытаемся немного их приоткрыть. Во-первых, все эти образы переложены с малинового шелка. Малиновый шелк в 17 веке, это был шелк западного и восточного производства. Назывался он в русской традиции камка. Тонкий узорчатый шелк при соприкосновении с металлическими нитями, с золотными нитями, и сливал, собственно говоря, ходил в негодность. И все шитые на шелке элементы, все они перекладывались на другую основу. Композиция этой эпитрахилии достаточно типичная. Это диесис, то есть моление, прошение. Чем еще интересна эта эпитрахиль? У ней есть вкладная надпись. Что здесь написано? Лето 1674 году стро, то есть устроено, сия патрахиль, но в русской огласовке так звучало и патрахиль, по обещанию стольника и полковника Василия Борисовича Бухвостова и жене его Марфе при священнике. Дальше идет его имя, этого священника. Имя его, к сожалению, неизвестно. Известны только первые две буквы – И-О-А. Но, видимо, все же, скорее, Иоанн. Кому посвящается такой предмет? Посвящается в храм Богу. А написано «жене его Марфе». Что это значит? Дело в том, что в России, тогдашней России, еще не сложилась единая нация. Она только складывалась, собственно говоря. И те, так сказать, диалектные особенности, которыми владели люди вот в разных местах России, они еще были достаточно яркими. И родительный падеж до сих пор в некоторых русских диалектах именно так звучит. Не «моей жены», а «у моей жене». Поэтому здесь мы должны читать «жене его Марфе», означает это «жены его Марфе». То есть муж да жена сделали вклад в какой-то храм. Мы знаем, что стольник и полковник Бухвостов был администратором, был профессиональным военным. Он был главой стрелецкого полка. Как раз именно в 1674 году, уже в 1790-е годы мы видим его воеводой Пскова. Потом он сделался окольничем. То есть такая, в общем, карьера достаточно успешная. И еще известно, что у Василия Борисовича Бухвостова был единственный сын Иван. Не означает ли это все, что он и жена его Марфа, может быть, делали вклад о чадородии, просили о том, чтобы Господь дал им сына. Может быть, дело обстояло именно так. Вот другая эпитрахиль 10-х годов 21 века. Происходит она из Петербурга, одной из наших лучших мастерских, мастерская Покров. Здесь иконографическая программа, которая говорит о пророчествах о Христе и евангельской проповеди о нем. Верхний ряд – это медальоны с образами Давида, псалмопевца, и пророка Исаии. Нижние ряды, две пары изображений, отведены евангелистам. Шитье это, с одной стороны, очень деликатно, с другой стороны, творчески перерабатывает древнерусские образцы. Вот эта эпитрахиль из пасхального облачения принадлежит фабрике товарищества Порфирия Ивановича Аввенишниковых «Сыновья». Это известная фирма, прославилась на нескольких всероссийских и международных выставках, в частности, в 1911 году в Турине она получила приз. На этой фабрике работал замечательный художник Сергей Иванович Вашков, выпускник Строгановского училища, человек, которого можно вполне назвать дизайнером. Он создал, собственно говоря, фирменный стиль фирмы Аввенишниковых. В начале 20 века по всей Европе, и это, так сказать, направление коснулось и нас, была мода на раннехристианскую символику. Она использовала образы раннехристианского искусства, обрабатывая это в стилистике модерна. Здесь мы как раз видим такой образец. Мы видим монограмму Христа, Хи, Ро, Альфа и Омега. Мы видим изображение Духа Святого в виде слетающего голубя. Не только ткань несет на себе раннехристианскую символику, но и фурнитура. Это произведение Вашкова по его эскизам. Надо сказать, что в начале 20 века стилями часто называли, вот прескурантах фабрик, называли именно какие-то вот стили изображений. Скажем, прескуранты могли писать облачение в стиле Москвы 17 века, облачение в стиле раннехристианском, облачение в стиле византийском. И это были действительно стилизованные под определенное время предметы, полностью, так сказать, исполненные во всех деталях в этом стиле. И вот мы видим такой образец. Это петрохиль, самая простая по форме. Она относится к облачению военного священника. Дело в том, что с Петровской эпохи был учрежден институт военных священников. Первоначально это были иеромонахи, которых привлекали служить на кораблях. В морском уставе, морской устав 1720 год, в морском уставе говорится о том, как должен корабль, флагманский корабль эскадры, главный корабль, ведущий, как он должен комплектоваться походной церковью. Походная церковь включала в себя облачение, включала в себя богослужебные сосуды, включала в себя и раскладной иконостас, и престол. Первоначально служили на кораблях, потом военными священниками комплектовали и сухопутные войска. Данная епитрахиль несет на себе, так сказать, следы бытования. То есть священник служил в ней полевых условиях, действительно в полевых условиях. Священнику приходится служить в самых невероятных условиях. И эта петрохиль, она как раз является свидетельством такого служения. Священник в походе имел петрохиль на себе. Одну петрохиль именно для вседневных треб, потому что его помощь могла понадобиться всегда и всюду. Она, по-видимому, конца 19-го, начала 20 века. Дело в том, что время не так уж легко определить. В хозяйственном уставе, который регламентировал состав и вид церковных предметов, ризницы и в том числе и облачений, этот устав, он относится к 1838 году. И с тех пор в армии эти предметы также и создавались. Но можно предположить, что это конец 19-го, начало 20 века. По материалам это можно сказать. Россия, начиная с 18 века, активно проявляет себя на международной арене и военными своими успехами, и дипломатическими успехами. Значит, в завоеванных местах, например, Восточной Пруссии, учреждена Кенигсбергская епархия. И другие города тоже, так сказать, относящиеся к этой епархии, в них строятся храмы. Значит, в Кенигсберге главный храм епархии. Все эти храмы должны быть наполнены ризницами. Причем установка, государственная установка была такая, что это должно быть очень красивые облачения, которые показывают мощь России и показывают, так сказать, величие царицы Елизаветы Петровны. Учреждается много посольств в связи именно с увеличением роли России на международной арене. Все эти посольства имеют домовые церкви. Опять же, их нужно комплектовать ризницами. Часто источником этих облачений служила патриаршая, впоследствии она стала синодальная ризница. Что не доставало, потому что, естественно, в ней был какой-то ограниченный состав особо красивых облачений, что-то докупали у купцов, то есть купцы производили. Освоение Сибири пошло мощным ходом. Опять же, учреждались епархии, учреждались приходы. Опять их нужно было комплектовать предметами церковными. В результате возникает такая ситуация, возникает стандартизация в этой области. И Россия вступает в эпоху промышленного переворота, и вот это массовое производство церковных тканей, оно заставляет думать об экономичном раскрое. Фабриканты рассчитывали и раппорт, то есть повтор орнамента. Они рассчитывали в соответствии, чтобы он попадал, так сказать, на расстояние между крестами. Трахиль конца XIX века с орнаментом в византийском стиле. В России с успехами археологии, успехами исторической науки в целом и церковной археологии в том числе, возник стиль историзм. Возникло желание использовать этот опыт прежних веков, воссоздавать эти прекрасные образцы. И здесь мы видим достаточно близкое воссоздание такой византийской ткани с серафимами и крестами. Что касается трахили как самого предмета в целом, он как раз и показывает нам результат этой стандартизации, о которой говорилось раньше. Мы видим, что раппорт ткани, то есть повтор ее, вот скажем, от креста до креста, видите, он укладывается как бы, накладные кресты укладываются в этот раппорт полтора раза. Петрахиль второй половины XIX века с богатым помпезным шитьем, она демонстрирует достаточно сильное влияние западноевропейской традиции. Здесь мы видим асимметричную, такую достаточно формальную композицию из христианских символов.
Наш очередной рассказ из Музея истории и религии подошел к концу. Всего вам доброго. До свидания.